В этом выпуске мы упоминаем наркотические средства. Мы не пропагандируем употребление наркотиков. За незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предусмотрена уголовная ответственность.
А теперь к элитному обществу, ограблением, длившимся год.
Они грабили богатых.
И знаменитых людей.
У нас есть видео. Драгоценности на 2 миллиона. Много наркотиков.
Ужасно, как они поступили.
В этом выпуске мы расскажем вам, как группа подростков вламывалась в дома голливудских звезд и не просто воровала оттуда деньги и одежду, но еще и превратила это в настоящее шоу. Жертвами этой группы стали Пэрис Хилтон, Орландо Блум, Адрина Петридж и даже Линдси Лохан. Но помните, даже разовое вторжение в чужой дом ведет за собой легальные последствия. И мы такое не пропагандируем. Всем привет! Это подкаст «Вокруг пальца», в котором мы рассказываем про самые увлекательные, культовые и громкие случаи мошенничества. От создания фейковых личностей до формирования псевдосект. От афер в Тиндере до шоплифтинга в домах знаменитостей. Этот подкаст делает студия «Богема» вместе со стримингом «Звук». И первый сезон вы можете эксклюзивно послушать только тут. Меня зовут Лена, я веду подкаст еще и «Поп-девишник» и параллельно обожаю истории про мошенников. Они ужасно меня увлекают.
А я Сергей Матросов, стендап-комик. Юморист, приколист, а пародист чист.
Ну что, погнали? 2008 год. Расцвет популярности телезвезд и реалити-шоу, конечно же. Серёж, что ты помнишь про 2008 год?
Слушай, 2008 год — это прекрасная пора. Это то время, когда мне было сколько-то там лет, около 16-17.
Ты не помнишь?
Я заканчивал школу, да. И прикольно, что это то время, когда у нас в России подключили нормальный безлимитный интернет.
Если бы ты жил в США, то, скорее всего, у тебя были бы еще и какие-то другие воспоминания, потому что именно в этот момент в рамках поп-культуры в США прям образовывался новый пласт того, чем интересовались подростки, ну и такие молодые взрослые, условно. Именно в это время начинает выходить реалити-шоу «Кардашьян», «Во все тяжкие», тот самый сериал, который становится культовым на все времена, мне кажется, все еще его все пересматривают каждый год или раз в несколько лет. И, конечно же, все смотрят второй сезон «Сплетницы». Помимо пары сотен успешных звезд, живущих в Голливуде, есть еще тысячи других молодых людей, которые мечтают стать такими же популярными и известными. Двух таких подростков звали Рэйчел Ли и Ник Пруга. Они были друзьями в старшей школе. Ник снимался в детстве в телешоу, например, в проекте «Little Lost Souls», про семьи, в которых для детей вызывали экзорцистов. Вот такое вот детское веселье. А еще он участвовал в шоу сестры Бритни Спирс. Но в подростковом возрасте у Ника начались проблемы с уверенностью в себе, и на это повлияло несколько обстоятельств. Семья Ника переехала в другую часть Голливуда, пока все его знакомые ездили на дорогих машинах, его семья ездила на старенькой Хонде. Меня здесь, конечно, совершенно возмущает. У моего бати вообще не было машины, и ты такой, типа, Хонда, какой кринж, фу, боже, Ник, как же ты это пережил, боже мой.
Как же так, ты не ходил пешком в школу, блин,
реально,
вот это
реально.
Просто бедненький.
Но у Ника на самом-то деле действительно были очень серьезные проблемы. У него добавлялась вот эта вот подростковая фрустрация из-за прыщей. Для молодого актера это было тяжело, из-за этого он комплексовал и думал, что не будет получать какие-то роли. И в итоге его карьера во многом из-за этой самой неуверенности в себе так и не пошла в гору. Можно понять, почему. Мне кажется, если человек, ну, боится и стесняется ходить на прослушивание, понятное дело, что его никуда не возьмут. Ну а что же у нас про Рэйчел? Рэйчел была фанаткой реалити-шоу, но сама в них никогда не участвовала. Она мечтала ходить в брендовой одежде, носить Луи Виттон, Прада, быть в центре внимания. При этом она как раз была очень спокойным и уверенным в себе подростком. А, кстати, про наших героев было снято несколько документалок, и на протяжении выпуска вы будете слышать вставки оттуда. Вот, например, как описывал сам Ник подругу Рэйчел в документалке от Netflix.
Рэйчел — моя полная противоположность. Очень уверенная в себе, очень популярная, очень красивая. Казалось, она знает симпатичных, нужных людей. Она прониклась ко мне симпатией, она вытащила меня на свет.
Она оказала на него огромное влияние. В одежде, моде, прожигании жизни. Я бы не стала дружить с такой.
Однажды, когда ребята были еще в старшей школе и возвращались домой после вечеринки, Рэйчел в шутку, классная шутка сейчас будет, предложила Нику открыть дорогую машину, припаркованную на обочине. Любишь такие шутки? Вот, ты же комик, давай, рассказывай.
Да, вот было бы прикольно, конечно, у меня была такая шутка в финале Comedy Battle, а тут, ну, реально, очень сильно... Такая шутка, прикинь, а давай, может, убьем кого-нибудь? Знаешь, такая шутка просто.
Да, ну вот, как будто бы это так и звучит. Вот, и она дернула за ручку, и дверь открылась, вау! Боже, это просто
было очень смешно, да?
Вход в Нарнию, да. Оказалось, что многие богатые люди в Голливуде просто, ну, не особо беспокоятся о своей безопасности и безопасности своих транспортных средств и оставляют автомобили открытыми. И вот ты как думаешь, в российских реалиях это вообще возможно? Такое было когда-то? Мне кажется, просто у меня в культурном пласте это даже не отложилось, что ты всегда как раз следишь за тем, что у тебя закрыта дверь в машине, у тебя закрыта дверь в квартире, везде, где можно закрыть дверь, ты закрываешь ее.
Да, у меня было время, вот как раз вот то время, я вспоминаю прям ту квартиру, в которой я жил вот как раз в 2008 году, вот идеально, видишь, как раз время сходится, и я вот прям помню, что когда я уходил из дома, это был 5-й этаж, я когда спускался на 4-й, я всегда обязательно смотрел наверх и видел, осталась ли она открыта. То есть, ну, мало ли, бывает же, уходишь, и что-то вот, может быть, потом думаешь, открыто у тебя, закрыто. То есть я настолько себя запрограммировал, что если я не закрываю дверь наверху, то я уже иду и смотрю внизу, закрыл ли я эту дверь. То есть настолько сильно. А они просто, ну, пусть будет открытая вообще машина тогда, как бы, ничего страшного.
В итоге подростки Рэйчел и Ник вынесли из машины все ценное, что смогли найти. И...
Кресло, да?
Все, абсолютно все. И это все сошло им с рук, поэтому очень скоро они превратили такое вот прикольное занятие в свой способ заработка. Они ездили на машине Ника вдоль парковок, а Рэйчел дергала ручки и проверяла, открыта машина или закрыта. И если она открыта...
Ну, короче, прикольная шутка, да?
Да-да-да, прям прикол. 10 из 10.
Это у них целый блок шуток набирается у них. Представляешь, можно было реально пойти с этим в какое-нибудь шоу выступить.
Да-да. Особенно ребята любили выносить из машин кредитки. На следующий же день они всегда ездили в Лос-Анджелес закупаться дорогими вещами с помощью этих кредиток. В один момент они обнаружили открытую машину, в которой не было ничего, кроме, собственно, ключей от этой машины, и тогда они ее угнали. Потому что, ну, нужно уже было как-то использовать тот факт, что ты сделал очень сложное движение, открыл машину, раз там ничего не было, кроме ключей.
Нужно было как-то добить эту шутку.
Они заменили номера и спокойно катались на своей новой прекрасной машине, краденой. Они в том числе стали тратить украденные деньги на тусовки, алкоголь и наркотики.
Слушай, у меня вот какой вопрос. Вот смотри, они угоняли машины, но их никак не ловили. Как такое могло получиться? Найти машину, которую угнали, не так сложно в наше время.
Их не спалили, потому что в Голливуде очень много арендных машин и машин, которые только собираются продать, и они как бы на тест-драйве. У этих машин отдельные номера, которые ребята и использовали. Плюс, напоминаю то, что вот мы как раз обсуждали, несмотря на то, что объем их вреда и количество машин, которые они обокрали, довольно большой, но они никогда не забирали ничего суперценного. То есть, ну, тут ты на самом деле прав, что если ты оставляешь машину открытой, то, скорее всего, там не лежат, условно, мешки золота, правильно? Mm-hmm. Поэтому и люди, которых обкрадывали, они не то чтобы шли на то, чтобы, ну, как-то вести это дело до прям максимального решения в судах, полиции, чем-то таком.
Правильно ли я понял, что из-за того, что машины были взяты в аренду, люди не сильно переживали по этому поводу, и они, скорее всего, эти машины были застрахованы, правильно? То есть все довольны в итоге оставались?
Все довольны, да. Это
кроме
Робин Гуда.
Компании.
Ну, страховочная компания, корпорации, господи. Но как раз из-за того, что их улов был не очень большой от каждой машины, ребятам захотелось чего-то большего. Роста своей карьеры, прости господи.
КамАЗ.
Да, да. Они начали обкрадывать дальнобойщиков. Нет, 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 они не начали это делать. Мы переходим к следующей части этой истории. Наверное, к самой важной, самой большой.
Ту-ду-ду-ду.
Да, да. Наш Ник любил сидеть на MySpace. Ты помнишь эту социальную сеть?
Я помню это слово, но я там никогда не был.
Так вот, Ник Пруга, когда сидел в MySpace, увидел, что его знакомый выложил видео, как он уезжает с семьей на каникулы. И Пруга предложил Рэйчел обчистить в этот раз не чужую машину, а дом своего знакомого. И это очень просто удалось сделать. Они зашли через задний вход, который был открыт. Ха-ха, люди уехали в отпуск, а дом открыт. Нашли в спальне под кроватью $8000 наличкой и украли их. И Ник потом зашел на MySpace и смотрел, как его знакомый в шоке от того, что его семью обокрали. При этом ребятам снова сошло все с рук. Их не искали, их никак не связали с кражей даже. И вообще на эту новость никто не обратил внимания. По сути, это осталось буквально только в социальной сети, на страничке MySpace как раз знакомого Ника. А Рэйчел, которая, напоминаю, фанатела от реалити-шоу и телевизионных шоу, она поняла, что дома обкрадывать как будто так же легко, как и чужие машины. Предложила найти цель покрупнее. А какая цель покрупнее? Залезть в дома к тем, у кого реально много денег. И этот человек, скорее всего, точно не заметит пропажи вещей. Кого-то такого, кто будет достаточно глуп, чтобы оставить открытой входную дверь. И кого-то, кто достаточно крут и звёзден. Ну, то есть, прям вот селеба.
Кто же это был?
Выбор, ребят, пал на Пэрис Хилтон.
Привет, я Пэрис Хилтон. И я расскажу, почему нулевые — это самые классные годы в истории моды. Хотя вы и так это знаете.
Серёж, что ты помнишь про Пэрис Хилтон? Помнишь ли ты что-то про нее?
Да, я помню, что она точно похожа на человека, который не закрывает дверь к себе в дом.
Мне кажется, сейчас, вот в текущем моменте, это все очень сильно переосмысляется. И даже Пэрис Хилтон, она же в итоге выпустила сейчас недавно совсем свою книгу, у нее есть кулинарное шоу, и она супер вкладывается в благотворительность, и она оказалась нереально умной. И, по сути, вот тот образ, который ей выстраивали в 2000-х, это буквально продюсерский образ, который ей создавали, лепили, чтобы, ну, вышло то, что вышло именно в 2000-х. Короче, в октябре 2008 года они подъехали, это Рэйчел и Ник, подъехали к дому Пэрис и позвонили в дверь. Они знали заранее, что ее не будет дома. И у них был план проверить, что никого нет, а потом обойти дом и зайти через черный ход. Ровно так же, как они поступили вот со своим первым домом, который был их такой платиновый вариант того, как можно обокрасть. Но Рэйчел решила проверить, возможно, парадная дверь тоже не заперта, и что бы вы могли подумать? Так было, дверь была открыта. Поэтому Ник и Рэйчел просто зашли в дом Пэрис Хилтон в шоке от количества вещей, портретов самой Пэрис. Они носились по особняку, пока, наконец, не набрели, конечно же, на гардероб. Там были сотни сумок, платьев, туфель. На многих из них были бирки, то есть это вообще, это даже не открывалось, это не носилось. Это были либо вещи, которые Пэрис один раз надела, либо какие-то подарки от дизайнеров и модных брендов, которые просто надеялись, что она их когда-нибудь наденет, но этого не произошло. И Ник и Рэйчел обнаружили, что во многих сумках лежат наличные. Сотни долларов сдачи, они оставались у Пэрис после тусовок. Подростки собрали полные карманы денег и спокойно вышли из дома через входную дверь. Следующие пару недель они тратили все эти найденные, сворованные деньги, судорожно проверяли медиа, в которых могли бы написать о том, что «Ого, боже мой, дом Пэрис Хилтон был ограблен», но ничего из этого не было. Как будто бы это просто прошло мимо. И вот как раз здесь и сработало то, на что и Рэйчел, и Ник очень даже рассчитывали, что нужно выбрать настолько богатого человека, что он реально просто не заметит пропажи, не знаю, нескольких тысяч долларов даже. Поэтому ребята решили, что могут провернуть все это снова. Они снова приехали к дому кинозвезды, снова позвонили в дверь, им снова никто не ответил. Рэйчел снова потянула ручку двери, но в этот раз она оказалась закрыта. Что же делать?
Интересно, что бы я сделал на их месте?
Давай,
я бы, наверное,
давай.
толкнул дверь в другую сторону.
Ты думаешь, что все так просто, да?
Да, судя по тому, как в прошлый раз они легко смогли проникнуть в дом, я думаю, что в этот раз могло произойти то же самое. Есть еще вариант, они могли толкнуть окно.
Окно, так.
Окно тоже может быть открытым.
Это правда.
На худой конец форточку. Судя по тому, что у них долгое время не было денег, и они употребляли наркотики, скорее всего, они были очень худыми и могли пролезть в форточку. Также есть еще один вариант, это пролезть в трубу Это вот чисто американский вариант.
Это как будто мультфильм уже скорее.
Да-да-да. Очень долго лезешь, и там уже кто-то тебя встречает внизу. Или тебя поджигают просто.
Да-да-да. Том и Джерри. Вау. Вариант с незакрытым окном действительно оставался, но ребята решили, прежде чем, знаешь, тратить силы на то, чтобы обходить дом, искать вот эти самые открытые окна, форточки, лезть в трубы, они решили сделать довольно очевидную вещь, которая всплывает у всех людей, у которых была когда-то дача или что-то такое. Они решили просто посмотреть под ковриком, есть ли там ключик под ковриком, который прям вот лежит на входе. И там лежал ключик под ковром. Подростки зашли в дом, снова забрали часть одежды, наличку, снова стали следить за реакцией, и снова никакой реакции не было. Вообще, ноль, все, ничего. Никто об этом не написал. В итоге они были в доме Пэрис больше 5 раз. Они стали настолько хорошо в нем ориентироваться и спокойно себя там чувствовать, что Рэйчел могла без особых проблем и тревог сходить в туалет во время очередного ограбления. Но после очередного посещения стало понятно, что карманные деньги Пэрис, распиханные по сумкам, стали кончаться. Да, да, да. Есть какая-то ирония в том, что они, ну, как-то не додумывались об этом до этого. Что, типа, что, деньги заканчиваются?
Не, они думали, что она просто будет класть деньги в те же места, где они исчезают. То есть это на какую глупость нужно рассчитывать, что человек будет делать то же самое? Это интересно.
Может быть, они надеялись, типа, на то, что Пэрис Хилтон верит в домового или какую-нибудь, типа, фею, которая обитает в ее доме. И что, типа, ты кладешь деньги, а у твоего дома счастье. Я так думала в детстве. Ник и Рэйчел знали, что в спальне Пэрис была огромная коллекция ювелирных изделий, которые можно было продать. Но в то же время они прекрасно понимали, что вот их-то пропажу уж точно Пэрис заметит. Поэтому они решили, что можно подговорить кого-то другого украсть украшения и поделить с ним награду. Таким образом, если кого-то поймают, то это будут не Ник и не Рэйчел. Ребят носили часть украденных вещей сами, но часть они продавали. И делали они это через знакомую Рэйчел по имени Кортни, парень который был сыном местного криминального авторитета. Когда у ребят появилась идея обокрасть Пэрис Хилтон по-крупному, они предложили это как раз Кортни. Ее парень быстро нашел исполнителя Рэя Лопеса. Рэй Лопес получил четкие инструкции, где искать ключ от дома. Под ковриком, не очень сложно, он бы и сам догадался, где искать ювелирку в спальне и даже где найти сумку от Луи Виттон, в которой их можно будет унести. В общем, просто максимальный гайд был создан для человека, чтобы все прошло очень-очень гладко. И он совершил кражу, но, как и догадались Ник и Рэйчел, в этот раз ее заметили. Сережа, угадай, на какую сумму у Пэрис было украшений?
Я думаю, что этих денег точно хватило бы, чтобы прокормить какую-нибудь страну. Возможно, даже Россию.
Ну, это ты, конечно, сильно взял. Но оказалось, что у Пэрис Хилтон хранилось украшение на более чем 2 миллиона долларов. Казалось бы, вот, наконец-то, крупный куш, можно поделить деньги и перестать беспокоиться о них. Но Рэй Лопес не был каким-то великим мошенником или продавцом. Украсть-то он украл. Украшения были у него. Но что делать с ними дальше? Он понятия не имел. Ему пришлось затаиться и спрятать все награбленное. По сути, никто из ребят деньги за эту кражу не получил. И пришлось им, конечно же, искать новые цели. Сейчас предлагаю тебе мыслить как преступники, преступники-подростки. У нас уже был опыт с машинами и ограблением Пэрис Хилтон. Как определить, чей дом нужно грабить дальше?
Ну, я бы, наверное, отталкивался от Пэрис Хилтон.
Так.
И пошел бы в сторону моделей. Скорее всего, им понравилось то, что драгоценности можно очень дорого продать. У моделей как раз-таки много этих драгоценностей.
Новая вводная, которую ребята придумали, это то, что следующий дом должен принадлежать девушке, какой-то актрисе, селебе, по которой фанатела Рэйчел. Причем желательно, это даже скорее обязательно, должен быть дом именно девушки, или в котором живет девушка, потому что главной целью Рэйчел всегда была брендовая одежда, которую она может не только продать, но и носить. Ник же скорее гнался за деньгами, ему было все равно, кого грабить, главное, чтобы не спалили. Ник пытался с помощью денег побороть свою неуверенность в себе. Он ходил на тусовки, транжирил все, стараясь выглядеть крутым. И на одной из таких тусовок он познакомился с девушкой по имени Алексис. Она была из актерской семьи, ее отец был оператором. Он, кстати, был оператором на съемках сериала «Друзья», но довольно рано ушел из семьи. А мать была бывшей моделью, снималась для Playboy, но в то время ее мама стала странной. Она все так же жаждала внимания и чувствовала себя звездой. Но у нее уже не было столько денег и возможностей, поэтому еще с 17 лет она отдала Алексис и ее сестру на пинап-съемки в журналы. А еще стала верить в аффирмации и ментальную настройку мозга на богатство. Сереж, ты веришь в богатую медитацию? Медитацию на богатство? Ты когда-нибудь их делал, может быть?
Я так делал, когда проблемы с работой были во время ковида. Я там сидел и, пожалуйста, может, подкаст какой-нибудь где-нибудь можно записать, какой-нибудь, пожалуйста, что-нибудь.
Видишь, наманифестировал, и вот. Но, несмотря на то, что с родителями было странненько у Алексис, она все равно мечтала пойти по их стопам. И с детства была приучена к камерам, вниманию. Она, как и Рэйчел, была фанаткой реалити-шоу и ТВ. Алексис и Ник стали общаться, ходить на одни и те же тусовки, стали друзьями на MySpace. Это прям вот большое, да, заобщаться в социальных сетях. Да-да-да. И однажды Ник, а все это время он продолжал сорить деньгами максимально, приехал к дому Алексис с украденными из очередного дома вещами. Он их предложил померить Алексис, ее подруге и еще ее сестре. Мать Алексис увидела это и спросила, откуда столько дорогих вещей. И ребята соврали, что Ник стилист и даст эти вещи в аренду, чтобы девочки могли пофоткаться и обновить свое портфолио. После этого Алексис тоже ввязалась в предприятие по кражам. Она упросила Ника взять ее на следующее дело, которое оказалось домом Орландо Блума.
Вообще очень странно выглядит эта история. Неужели там знаменитости не ставят охрану дома? Но как минимум наверняка у них, если это охрана, то это должны быть какие-то очень крутые, да, чуваки, которые вот эти вот там...
Телохранители огромные.
Да, да, спецназ американ. То есть не наш русский охранник, вот этот с пятерочки, да, который вот в синей рубашке под курткой вот это вот. Только, ну-ка, давайте. Вот эти звуки, на звуках, который разговаривает. А там серьезный тип, прокачанный с пистолетом, может из кустов выпрыгнуть на парашюте, там под воду нырнуть.
Тут в целом вопрос скорее, наверное, про камеры, но, опять же, нужно помнить, что мы находимся в конце 2000-х годов, и камеры круто выглядели тогда в плане съемки только во всяких шпионских боевиках. В реальной жизни камеры работали не очень хорошо. Особенно вот эти вот камеры слежения, которые ставят как раз на домах, квартирах, если хотят тут как-то побеспокоиться о своей безопасности.
Я понял, тогда были камеры такого качества, что было непонятно, человек это или муха прилетела,
да,
правильно?
Да, да, буквально.
Просто
буквально.
Что-то шевелится.
Ну да.
Кто-то был.
По сути, на камерах могли увидеть, что кто-то был дома и что это был на самом-то деле человек. Но штука в том, что ты будешь делать с этой съемкой, если на камере не видно, ты не можешь определить черты лица или даже как выглядела одежда. У тебя нет никаких опознавательных знаков, кроме того, что у тебя дома кто-то был, и это стрёмно. К сожалению, для Алексис ограбление Орландо Блума стало вторым громким кейсом. Помимо нее, Ника и Рэйчел, в этом деле участвовала еще одна девушка, подруга Рэйчел по имени Диана. И, как ты понимаешь, история обрастает все большим количеством участников, и где-то точно что-то должно было пойти не так. Потому что чем больше группа, тем больше вероятность попасться. Давайте сейчас еще раз зафиксируем участников банды подростков Blink Ring. Так ее назовут журналисты в прессе.
Давайте.
Ник — это неуверенный в себе парень, который пытается самоутвердиться за счет украденных денег. Рэйчел — уверенная в себе девушка, она обожает звезд и брендовую одежду. Алексис — девушка, которая с самого детства находилась на съемочной площадке и мечтала сама стать звездой реалити-шоу. Что, кстати, так получится, но об этом чуть позже. А теперь еще Диана. Диана, кстати, идеально подходила для роли воровки, потому что она была настолько маленького роста, что однажды пробралась в чужой дом через вход для собаки.
И украла собаку.
Нет. Но, возвращаясь к Орландо Блуму, на самом деле ребята пробрались к нему в дом не столько ради его собственных вещей, сколько ради вещей его на тот момент девушки, модели Миранды Кер. Это супермодель, возможно, ты помнишь вот все эти шоу ангелов, она там была, Victoria's Secret. Но они обнаружили дома у Блума коллекцию раритетных роликсов и не удержались от того, чтобы украсть их. На этот момент они уже не просто забирались в карманы и сумки, чтобы их не заметили, они пустились во все тяжкие. Они снова попали на камеры слежения, и Орландо Блум был твердо намерен найти преступников. Но как ты думаешь, Сережа, что смутило следователей? Почему ограбления не связали между собой?
Может быть, ограбления были совершены в разные дни?
По понедельникам и по четвергам разные.
Разные дни, да. Ну, нет, просто это было 13 ноября, а то 14 декабря.
Знаешь, да, это... да, слишком большое различие.
Либо ограбление не связали между собой, потому что следователи очень хотели домой.
Покушать.
К семье. Ну да, покушать вкусненько, знаешь, ужин такой ждет.
А на самом деле, в одном случае похитителей было двое, а в другом четверо. Собственно, это их и смутило, потому что разное количество людей, значит, это разные банды, как минимум. Финалом для ребят стало ограбление дома Линдси Лохан. В этот раз их было трое, Алексис была в тот день занята. Давай, кстати, про это два слова скажем. Чем была занята Алексис? Двумя вещами. Во-первых, ее мама добилась прослушивания у шоураннеров. Она предложила им новое реалити-шоу в стиле Кардашьян, но с ее семьей. Три молодых девушки пробираются на вершину Голливуда, а их одинокая мама помогает им с помощью своего опыта и техник внушения. И внезапно этот питч понравился руководству, и шоу дали зеленый свет. Алексис готовилась принять в нем главное участие. И, во-вторых, Алексис погрязла в тусовках и подсела на опиаты, сильнодействующие наркотики. Ей было не до краш явно. И то, и другое в дальнейшем окажется супер важным для этой истории. А теперь возвращаемся к Нику, Рэйчел и Диане. В августе 2009 года они снова очень легко проникли в дом Линдси Лохан. Собрали там вещей на 130 тысяч долларов, и ушли. Правда, их снова засекли камеры. И в этот раз, благодаря этим записям, удалось сопоставить людей со всех трех ограблений. Стало понятно, что всем этим занимается какая-то одна группа. Но все еще был некоторый шанс, что ребят не свяжут с преступлениями, хотя они не особо пытались скрываться. Ходили в украденных вещах, выкладывали фотографии в соцсетях, в этих вещах как раз, и вообще всячески светились. Но ребята совершили большую ошибку, обокрав Линдси Лохан, потому что медиа любили любой инфоповод, связанный с ней. Новость о краже в доме Линдси быстро разлетелась в сети. Они идеально легли в нарратив в медиа в то время про скандальную звезду Линдси Лохан. И напомню, что наша история про подростков, а не профессиональных преступников, если так можно сказать. Поэтому все, что происходило дальше, немного может казаться странным, но очень в стиле Голливуда.
Так, это интересно.
Новость про ограбление Линдси Лохан увидела Алексис. Будучи под наркотиками накануне большого прорыва, такого долгожданного в Голливуде, она запаниковала. Вдруг все вскроется, и ее посадят в тюрьму. Паника нарастала несколько дней, и в конце концов Алексис приняла роковое решение. Она позвонила в полицию и указала следователям на Ника как организатора ограблений. После этого события стали развиваться максимально стремительно. Ника арестовали, родители нашли ему адвоката, но он Нику не понравился, и он нашел другого сам. Юрист, которого выбрал Ник, был очень-очень притягательным. Всегда в костюмах, всегда уверенный в себе и очень громкий. Но все эти качества не означают, что он хороший юрист. Этот юрист убедил Ника, что у того будет иммунитет, как у свидетеля, если он сдаст остальных участников ограблений. И Ник все выложил, просто все истории. Вот только у юриста не было никаких письменных подтверждений от следствия, что Нику за эти свидетельства дадут какие бы то ни было преференции. Юрист поверил полиции на слово. И, конечно, полиция его опрокинула. И тут начинается самое интересное. Оказалось, что полиция не знала ничего о большинстве из этих ограблений, потому что о них никто не заявлял, как в случае с первым ограблением Пэрис Хилтон. И, скорее всего, они бы никогда и не смогли все это связать вместе, если бы не красиво разложенное признание Ника. Все участники были задержаны.
Я вот что не понимаю. Вот смотри, у них что, не было никакой договоренности по тому, что делалось в ситуации, если их всех словят? Что говорить, а что нет? Как так вышло? Почему они все друг друга сдали? То есть, потому что они что?
Блин, ну...
Тупые?
Они подростки, но на самом деле особенно смешным вышло задержание Рэйчел. Она была абсолютно уверена, что скрыла все свидетельства своих преступлений и избавилась от всех украденных вещей. Но только она забыла, что в ее спальне хранились интимные фотографии Пэрис Хилтон, которые она зачем-то забрала себе. И зачем она их взяла, непонятно. В том числе, кстати, задержали и Алексис, которая так боялась, что ее тоже заметут. Причем самое удивительное, что задержали ее в тот же день, что начались съемки реалити-шоу с ее семьей. Это был настоящий подарок для шоураннеров, потому что у них появилась буквально уникальная рамка для истории. У них новое реалити-шоу, которое можно было частично сделать про юную преступницу. И плюс всегда был такой, знаешь, крючок для зрителя, который только начинает смотреть это реалити-шоу, получится ли этой молодой девочке оправдаться или все-таки нет. И тот факт, что эти вещи так совпали, превратили историю ограблений в настоящее реалити-шоу, за которым следил весь Голливуд. Суд был открытый и записывался, шоураннеры подговорили даже адвокатов, защищающих Алексис, принять участие в шоу и записывать часть их встреч на камеру.
Продюсеры шоу хотели знать, можем ли мы снять сцену, где я скажу ей, что все стало лучше. У нас есть кое-какие успехи. Похоже на то, что если все так, как сказала Алексис, тогда мы сможем отмазать тебя. Мы вполне уверены, что решение суда будет в нашу пользу.
Боже мой. Боже мой. Не буду радоваться, но это была лучшая новость за, наверное, 5 месяцев.
Это была постановка. Постановка для реалити-шоу. Оглядываясь назад, я не горжусь тем, что мы делали.
Для Алексис ситуацию еще можно было спасти. Она участвовала только в одном ограблении. Это можно было списать на глупость и обойтись штрафом. Для Ника все выглядело намного хуже. Но все-таки то, что он пошел навстречу следствию, сыграло свою роль. А вот для всех остальных участников все выглядело очень печально. Особенно для Рэйчел. Ее, как организатора краш, могло ждать до 30 лет тюрьмы. Вся эта история стала настолько популярна в медиа, что, не дожидаясь приговора суда, София Коппола, это американская режиссерка и сценаристка, она сняла «Трудности перевода», «Девственницы-самоубийцы», «Марию Антуанетту», и недавно вышел у нее очень клевый фильм «Присцилла» про жену Элвиса Пресли. Так вот, София начала работать над художественным фильмом про эту историю. И внезапно именно этот фильм спас всех этих воришек от серьезных приговоров. Дело в том, что вся эта история была построена на желании стать звездой и быть в центре внимания. Подростки врывались в чужие дома, чтобы носить дорогую одежду, разбрасывать деньгами. Мать Алексис настолько хотела почувствовать себя в центре внимания и снова актрисой и моделью, что позволило сделать из суда над ее дочкой реалити-шоу. Юристы и Ника, и Алексис тоже получали свою толику внимания. Они участвовали в самом громком деле своего времени. И тут, конечно, забавно, что, по сути, каждый человек в этой истории, который, по сути, вошел в эту историю по работе, будь то следователь, будь то юрист, будь то кто угодно, все-таки попытался нажиться на популярности и на хайпе того, что произошло. Не знаю, грустно это или весело, но как есть.
Это просто такой стиль жизни сейчас, я думаю, только поэтому.
Да.
Реально, единственное, что ты сейчас вот можешь делать, чтобы заработать денег, если ты творческая личность, да даже не творческая, видишь, как оказывается, это же может быть и юрист, и адвокат, и следователь, да, и кто-то из полицейских. Все хотят, когда судят кого-то из этих звезд, все хотят встать рядом и да? Как бы залезть в этот кадр. Вот
да. И на самом деле у нас будет довольно большое количество историй про мошенников и мошенниц, в которых все работало ровно так же, по такому же принципу, что люди просто встают в такой вот, знаешь, прожектор, который светит на сцену с преступниками, и они такие: «Я тоже тут, смотрите, я тоже тут». Это интересно. В интересный век живем, боже мой. Единственным, кто оставался без внимания, был следователь. Следователь Брэд Гудкин. Тот самый, который обманул юриста Ника и развел его на показания. И вот как раз про следователя Брэда Гудкина не было вообще ни слова в медиа, его не снимали в документалках, не показывали в реалити-шоу, и поэтому София Коппола, когда она пришла и попросила его стать консультантом для художественного фильма и даже предложила ему сыграть самого себя, он вообще, не советуясь ни с кем, ни с руководством, моментально согласился. Да. Я тоже хочу туда. Напоминаю, в это время, когда снимался фильм, следствие еще шло. То есть мы все еще не знаем, как бы на тот момент результат, чем же все закончится. И когда стало известно, что вот, фильм снимается, и там еще и следователь, дело начало разваливаться, потому что теперь у следователя оказался конфликт интересов. Ему могло быть на руку, например, проиграть суд, чтобы фильм получился в итоге более драматичным. Гудкина, конечно, сразу отстранили от дела, но было уже поздно. Стало очевидно, что если дело дойдет до суда, это будет не жестокая и безоговорочная победа обвинителей, а бесконечная волокита с попытками доказать, кто же прав. В итоге следствие предложило всем обвиняемым отказаться от защиты и получить в итоге минимальные сроки. Все они согласились. И какие же итоги у этой истории? Всего за время своей активности группа Blink Ring украла наличных и предметов на общую сумму в 3 миллиона долларов. Пострадали дома 6 знаменитостей. Все участники группы были осуждены. Ника приговорили к 2 годам тюрьмы. Через год его выпустили по УДО. Рэйчел приговорили к 4 годам. Выпустили по УДО через 1.5 года. Алексис получила 3 года условно, но спустя 0.5 года ее поймали за хранением наркотиков и отправили в рехаб на год. Остальные остальные участники «Краш» получили приблизительно такие же сроки. Фильм Софии Копполы «Блинк Ринг» вышел в 2013 году, и главную роль в нем исполнила Эмма Уотсон. При бюджете 8 миллионов долларов он собрал в прокате 20 миллионов, полностью окупившись. Ну что, Сережа, как тебе история?
Интересно, что они заработали 20 миллионов долларов, чтобы было что украсть у Эммы Уотсон и у всех остальных, кто делал этот фильм.
Слушай, ты знаешь, вот так получилось, что я как бы немного медийный человек, немножко, но несмотря на это, знаешь, я все равно стараюсь как бы действительно закрывать дверь, перепроверять несколько раз. Ищу какие-то привычки, которые помогают мне проверить, точно ли я закрыл дверь. Знаешь, я готов на самом деле уже покупать какие-то Wi-Fi устройства, чтобы они мне показывали, что моя дверь закрыта. Вот это очень важно.
Блин, для меня, наверное, эта история, она еще и очень про то, насколько нежные умы у подростков, насколько они просто и легко поддаются вот этому лоску, который они видят в сериалах, в реалити-шоу, где угодно. Опять же, как раз конец 2000-х, это у нас сплетница. Каждая девчонка хотела, как Блэр и Сирена, носить спокойно, совершенно не задумываясь об этом, какую-нибудь брендовую одежду. Да, тебе 13, и в целом ты как бы вообще не выглядишь, как эти потрясающие модельные внешности актрисы, но у тебя есть в голове эта идея. Ребята очень плохо поступали. Это преступление. Они крали, они пользовались тем, что люди не очень беспокоились о своей безопасности. Опасности, окей, но я могу понять, наверное, как у них это работало в их подростковом мозгу, вот.
Слушай, мне вообще кажется, знаешь, что наш мозг, он еще не привык к телевидению как таковому. То есть мы, как организмы, развивались миллиарды лет, начиная с того, что у нас появилась вода на Земле, да, и первые эти испарения дали кислород, окисление пошло. И вот резко, как в 50-х годах, да, у нас появилось телевидение, и мозг еще не перестроился под то, что происходит. Поэтому мы начинаем тяжело переносить новости, которые показывают. А они постоянно какие-то сумасшедшие, просто тебе хочется, чтобы это закончилось. Неважно вообще, какие новости. Любые, с любого конца света тебе сразу доходят новости в голову, и ты уже с этим не справляешься. Ты проводишь весь день с этим настроением, да? А либо ты смотришь какое-то шоу со звездами, ты получаешь эту дозу эндорфинов, да, как говоря, когда ТикТок смотришь, да? Ты смотришь этих всех людей, либо в Инстаграм, да, смотришь всех этих людей, у них такая успешная жизнь. Ты как бы, блин, так классно, прикольно, ты закрываешь это все, или выключаешь телек, и просто начинаешь сходить с ума. У тебя портится настроение, тебе кажется, что у тебя ничего не получится в этой жизни. Хотя ты можешь быть одним из тех людей, которых показывают по этому телевизору. Говорю так же, как человек, которого по этому телевизору показывают. У меня есть решение этой проблемы. Нужно просто взять все телевизоры и выкинуть их в окно.
Да,
давайте прямо сейчас это сделаем. Реально, неважно, какой этаж. Представляешь, куча фотографий со всего мира, сфотканных, разбитых телевизоров во дворах людей. Это интересно.
Слушайте подкасты, не смотрите телевизор. Слэй.
Да.
В итоге получилась очень любопытная история в стиле самого Голливуда о том, как кучка подростков с помощью Google карт и соцсетей смогла организовать десятки краш, а потом абсолютно идиотским способом попалась полиция, чтобы таким же идиотским способом практически избежать наказания. Потому что люди вокруг них, юристы, родители, следователи, оказались такими же недальновидными. Ну а с вами был подкаст «Вокруг пальца» и его ведущие Лена
и Сергей.
В следующем выпуске вы узнаете про парня, который продавал миллионерам путешествия в самые недоступные части планеты. Получили ли они свои незабываемые впечатления? Слушайте в грядущем новом выпуске, который уже доступен в хай-фай-стриминге «Звук».
И не крадите вещи знаменитости.